Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли сегодня сила в христианстве? Или мы ее не замечаем? Почему эта сила должна менять других, а не нас? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — от передачи о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Пока пастор Петр Морозов стремится в студию, мы с вами начнем размышлять о теме. Тема сегодняшнего эфира: в чем сила христианства, вообще есть ли сегодня сила христианства, как мы можем ее увидеть. На самом деле это очень важная тема, и эту тему, конечно же, нам подсказал или попросил нас сделать эфир на эту тему наш слушатель, и поэтому мы сегодня будем размышлять об этом. Я начну с комментария, который вот наш слушатель написал нам в предыдущем эфире, в прошлый четверг. Я тут, вот, собственно, сам комментарий. «Я тут Кама Гридеши перечитывал, там так мощно изображено учение Христа, что оно изменяет весь мир. Может, я романтизирую, может, не вижу, но куда делась эта сила, меняющая мир?» И сегодня мы можем задаваться этими вопросами: о силе христианства и есть ли она? Конечно же, любой христианин вам скажет, что силы в самом христианстве, собственно, нету, как это ни парадоксально. Да? Христианство — это не идеология, христианство — это даже, в общем-то, да, это религиозное направление, но христианство вбирает в себя очень многие религиозные конфессии, и здесь мы говорим скорее о силе Бога в христианстве, чем просто о силе самого христианства. Конечно же, оно сформировано из людей. Конечно же, каждый человек очень важен, да, в теле Христа, как верят христиане, что мы все являемся телом Христа, голова которой Христос. Но здесь очень важно, что для нас очень самый важный вопрос — это то, что христианство — это не просто сообщество верующих в Иисуса Христа. Это сообщество людей, которых преобразил Христос. И понятно, что когда мы говорим про уже 21 век христианства, да, за плечами христианства огромный путь истории церкви, и этот путь начинается, вот, казалось бы, он начался с Рождества Христова, и сегодня вот 21 век, 2023 год, в котором мы размышляем о том, а есть ли сила. И понятно, что мы часто читаем о том излиянии Святого Духа, которое началось в момент Пятидесятницы. Об этом можно прочитать во второй главе «Деяний святых апостолов». И где сейчас эта сила, где сейчас это излияние? На самом деле, когда мы об этом размышляем, мы размышляем об очень важных и нескольких важных вопросах. Итак, действительно ли то, о чем мы читаем в новозаветных книгах, в Евангелиях, в Деяниях и в посланиях, действительно это было на самом деле? И когда мы читаем, и христиане верят в то, что это истина, и то, что происходило тогда, и то, что описывают евангелисты, описывают апостолы, описывает апостол Петр, описывает как очевидец события, описывает апостол Павел, который очевидец вот более последующих событий. Да? Апостол Павел был когда-то гонителем церкви, и он становится одним из самых ярких миссионеров, богословов и проповедников Евангелия. И вот в этом самая суть, наверное, того, о чем мы сегодня хотим поговорить. Мы говорим о том, что христианство — это движение преображенных Богом людей. Сила христианства в том, что происходит встреча человека со Христом. Христос приходит в жизнь человека, меняет жизнь человека, преображает жизнь человека. Ну вот нам хочется, чтобы это преображение было вот таким, каким, может быть, читаем в книге «Деяния апостолов», в посланиях или в, скажем, таких исторических повествованиях, иногда исторических романах, где описываются первые века христианства. Но на самом деле мы часто попадаем под такое романтическое влияние повествования и видим действительно события, которые происходили. Это сверхъестественные события. И нам кажется, что вот, соответственно, вот то излияние Духа Святого, которое было, оно такое было повсеместное и чудесное. Вот Петр Морозов тут ворвался в студию буквально. Я фактически уже тут проповедую, Петр, я хочу сказать. Отдышись немножко.
Прекрасно.
Закончу свои мысли глубокие или не очень глубокие, тут уж надо, будем разбираться с тобой. Вот, и здесь мы видим, действительно, мы видим, с одной стороны, вот какие-то очень яркие проявления, по которых, может быть, многие христиане тоскуют и считают, что... А вот где эта сила? Где сила, вот, например, в моей проповеди? Почему я как не пошел, как апостол Павел, и вот не сказал, и вот уверовали? А у апостола Павла были разные проповеди. Была проповедь в Ареопаге, где он проповедовал, и его, в общем-то, говоря современным языком, послали. И к нему подошло всего несколько человек. Была с ним сила Божия в этот момент? Что происходило тогда? Были моменты, когда апостолов побивали камнями, не знаю, ругались на них. Где сила христианства тогда была с ними? Был ли с ними Дух Святой и сила Духа Святого? Вот эти вопросы у нас сегодня на повестке, что называется. Уже отдышавшийся у нас Петр, практически отдышавшийся Петр Морозов тут. Уже у микрофона, придвигайся поближе. Да, вот так вот. И я, в общем, еще раз для только что вошедшего сформулирую тему. Итак, тема у нас сегодня «Где сила того христианства, которое мы читаем в новозаветных посланиях, ну, вообще во всех новозаветных книгах, в книгах о первых веках христианства». И начну, опять же, я еще раз процитирую комментарий нашего слушателя Эдуарда, который во время нашего прошлого эфира, если ты помнишь, написал. «Я тут Камы Грядущие перечитывал, это роман Генриха Сенкевича, я тут, это моя ремарочка. Так, там так мощно изображено учение Христа, что оно изменяет весь мир. Может, я романтизирую, может, не вижу, но куда делась эта сила, меняющая мир, друзья?» Вот с этого сообщения началось, в общем, мы взяли тему нашего эфира «Сила христианства». Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках и соцсетях, не сомневайтесь, конечно же, комментируйте, нам интересен ваш взгляд, поэтому напишите, как вы думаете, в чем сила христианства сегодня, здесь и сейчас. Есть ли эта сила? Может быть, христианство начало терять эту силу? Почему оно начало терять эту силу? Конечно, друзья, вы можете, и мы очень надеемся, что вы поддержите проект «Погружение», который, как вы видите, работает специально для вас. Если вы задаете нам вопросы, вы можете писать вопросы нам в сообщениях, можете в социальных сетях можете нам написать. Вот уже третий эфир, который мы по заявкам радиослушателей, что называется, по заявкам наших слушателей и подписчиков делаем. И, конечно же, нас можно и нужно поддержать материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и любую сумму. Для нас это очень важно, и таким образом вы расширяете аудиторию проекта, и еще больше вы становитесь частью великого замысла, великого поручения Иисуса Христа, потому что мы хотим говорить о христианстве, но мы больше всего хотим говорить о Христе, о Его действии и о том, как сегодня Христос может изменить жизнь человека. Вот такое мое длинное предисловие. Аж на 10 минут. Вот скажи-ка, Петр, а как ты думаешь, о какой силе христианства мы тоскуем?
Ну, вопрос, наверное, так поставить нельзя. Мы тоскуем, каждый, наверное...
По-своему тоскуем, да, по своей силе.
О своих каких-то переменах. Если мы говорим о силе, то мы говорим о каких-то переменах и, скорее всего, о видимых переменах. Ну, ты вспомнил апостола Павла, я вот вспоминаю апостола Петра. Первая проповедь — 3000 человек, вторая — 5000 человек. Ну, вот непонятно, то ли до 5 выросло, или вообще 8 стало их. Да? То есть это были какие-то масштабные изменения. И, наверное, мы задаемся вопросом, почему таких нет и перемен. Да? Где вот та сила христианства, о которой говорили? Ты уже отметил, что у апостола Павла были не всегда удачные проповеди. Я думаю, у Петра тоже были не всегда удачные проповеди. Но, знаешь как, объяснить отсутствие силы гораздо проще. Ну, типа, то есть ее раз и объяснил, да. А где она, вот вообще, как она проявляется и в чем она проявляется? Здесь нужно посмотреть все-таки не только на то, что делали первые апостолы, да, а вообще, что говорил Христос о той силе, которая может быть в жизни человека проявиться. Да? Потому что, мне кажется, мы все-таки сконцентрированы на внешних проявлениях. Ну, серьезно, мы сконцентрированы очень часто в церквях на движухе, на организации чего-то, что, собственно, неплохо само по себе. Но плохо то, что мы концентрируемся только на видимом и измеримом. Вот то, что можно замерить, то, что можно увидеть, то, что можно пощупать. Да? Вот, если не пощупал, то его и нет. А слово «трансцендентный», которое часто очень используется, оно как раз объясняет нам, что вера, она лежит вот в этой области неизмеримого. И у нас нет таких органов чувств и нет таких приборов измерительных, чтобы замерить вот это вот самое трансцендентное, выходящее за рамки познаваемого. И где-то внутри человек может это испытывать, да, и где-то внутри у человека это может быть. Но знаешь как, это опять такой момент очень скользкий, типа я хочу уйти куда-то, что мы не можем померить, и значит, не можем увидеть. Но все равно Христос говорил о какой-то внутренней жизни человека, которая связана с глубокими переменами. Мы говорили уже о молитве, и говорили, что молитва, она сама по себе очень интересный момент. То есть он говорит, вот за тайное Бог воздаст явными переменами в жизни. И, возможно, я не говорю, что это так, но возможно, что именно концентрация на внешних видимых переменах или внешних видимых изменениях мешает нам увидеть что-то, что происходит внутри. А вот здесь большой вопрос, как мы увидим перемены внутри человека. Еще больший вопрос для меня, а как вообще люди, ну, допустим, нашего с тобой склада, мы же вообще о переменах них не хвастаемся, они где-то внутри нас проходят, и о своей хорошести, в общем, неприлично даже рассказывать. Ну, ты знаешь, как вот человек, который сделал добро, он делает добро, и ему как-то неудобно даже, что вот его, если похвалили за это, ему даже неудобно. Да я, говорит, и не для похвалы это сделал. А похвалили уже как будто, знаешь, увидели, замерили, вот верующий, да. А он, нет, не для этого, он по внутреннему содержанию своему, по внутреннему чувству сделал. И здесь, получается, мы даже докопаться до другого не можем и сказать ему, а какие перемены в тебе. Потому что он может их сохранить и нам не сказать. И сказать, слушай, это никаких перемен. Скажет он, улыбнувшись, и пойдет делать добрые дела, о которых
мы не знаем. Смотри, если ну, на протяжении времени, ты же сам себя адекватно не можешь воспринимать. Тем более, что чем больше, и это удивительная особенность, мне кажется, личности Духа Святого, да, я как-то прочитал, значит, что одна из характеристик личности Духа Святого, что Дух Святой любит проповедовать, например, да? Мы же концентрируемся.
Давайте составим список, чего он любит, да?
Да-да-да. Мы же концентрируемся на том, что нам ближе, да? То, что мы ставим, например, в центр. Мы сами себя адекватно не воспринимаем. Мы, например, по истечении времени, нам кажется, что грехов у нас стало больше, несовершенств у нас стало больше, ошибок у нас стало больше, да? Когда у нас что-то удается, мы радуемся, для нас это важно, но когда мы... Например, оступаемся, падаем, когда мы ошибаемся, для нас это гораздо ярче, и нам кажется, ну, Господи, ну, какие перемены, вот о чем это? Ну,
знаешь, одна очень важная перемена вот в том, что ты объяснил, происходит. Мы так же само делали 20 лет назад, все те же самые ошибки, мы их просто так остро не чувствовали.
Да, конечно.
И это большая перемена. Мы теперь стали замечать. Одна из самых важных перемен в человеке с помощью, ну, с помощью Духа Святого – научиться замечать и признавать свои промахи. Потому что большущая болезнь новозаветная религиозных людей, кстати, она актуальна на сегодняшний день, умение и способность не заметить или оправдать свои промахи. Вот перемена такого склада, она мне очень близка, и она масштабная. Как заставить человека, вот сможешь ли ты заставить человека с его согласия как-то, ну нет, без его согласия.
Заставить человека без его согласия вообще?
Вообще невозможно, да? А представь себе, Дух Святой начинает работать с людьми, которые приходят к Богу и еще требуют благодарности за то, что они пришли все-таки к Нему, они чувствуют себя хорошо, они же молодцы, мы же уже молодцы, мы поверили в Бога, мы уже религиозны. И Дух Святой с такими людьми работает, и за каких-нибудь 2 десятка лет он научает их замечать свои промахи, остро их чувствовать, остро понимать, насколько они несовершенны, и от этого понимать, насколько несовершенен мир, от этого понимать, насколько грех опасен, как он восстает на нашу жизнь, на нашу внутреннюю суть, как он разрушает отношения. Это все перемены. 20 лет назад мы с тобой этого не замечали. Просто потому, что были молоды, думали, что мы все можем, и дальше будет только совершение совершений. Возможно, у нас и правда совершений. Но зло и грехи мы стали чувствовать острее. Мы научились. Экая перемена за 20 лет. Почему не масштабная? Почему не замечаемая никем? Вот. А вот если нет этой перемены, вот это тогда большой вопрос. Нет такой перемены. И тогда что получается? Тогда да, тогда таких перемен нет. Хотим ли мы, чтобы это было видимым? Вот вопрос. Потому что все хотят перемен видимых, как у апостола Петра. Прочитал проповедь и покаялась.
Слушай, ну вот это вот, смотри, это действительно, вот эту риторику я очень часто слышал, да? Давайте оценим эффективность нашего служения. И я понимаю, что ну, где-то есть какие-то, ну действительно, ну что-то же должно говорить о том, что мы правильно идем или неправильно. Ну, если мы много чего делаем, почему нет результатов, да? Опять же, я там, можно сослаться на нашу с тобой любимую книгу «Ключи царства» Арчибальда Кронина, где, в общем-то, главный герой вообще размышлял о том, вообще, я, как бы, хоть что-нибудь у меня получается, да? И при этом, вот, ну, он говорит, вот 3000, и вот эти 3-5 тысяч, да, просто застилают... И застилает глаза, и здесь, кажется, Павел какой-то неуспешный человек, который там приходит, его там не понимает, значит, отрисает, значит, прах со своей обуви, да, говорит, что все, больше я как бы отныне иду к язычникам, вы не принимаете. Приходит к язычникам в Ареопаг, тоже там над ним смеются, знаешь, только, в общем-то, в основном подходит несколько человек. Вот несколько человек и 5000. Я, ты знаешь, вот честно, я слышал аргументы, когда рассуждали о миссионерском служении сегодня, да, аргументы, что а чего вы все время на этот, ну, как бы показываете на Ареопаг, да, где он там вышел там, к интеллектуалам, говорит, нечего к интеллектуалам идти, от них чего толку не будет. И сделали ссылку на знаменитую эту главу, 16-я, по-моему, глава или 17-я, да, Деяний, где проповедь апостола Павла. Потому что есть 5 тысяч, есть 3 тысячи, а если здесь какие-то несколько человек, что это такое, да?
Ну, надо сказать, что эти 3-5 тысяч это все-таки были люди иудеи, да, которые в ежесубботнем посещали синагоги, знали Писание и выросли в этой культуре. И поэтому для них ожидание Мессии, вот эти все проповеди, которые Петр говорит, они, конечно, были ожидаемы. И я бы сказал, что подготовка была в течение всей жизни. Да, то есть вот там вот такой оборот, что вы распяли, да, вот вы ответственны за это. И для них это было ударом. Возможно, такова вот была, ну, потом и таких ярких и мощных проповедей я даже в истории человечества не знаю. Нет, я знаю возрождение разные в разных местах, вот в Англии, там, в Европе. Ну,
там Уэльское пробуждение,
да-да-да,
знаменитое.
Да. И получается, что мы как бы слышали...
Американское пробуждение Джонатана Эдвардса и так
мы далее. Мы слышали об этом, после того, как после 1905 года, когда вышел декрет о свободе совести, да, евангельские церкви, баптистские церкви стали расти.
А там тоже очень большое, да,
очень мощное было. Такое серьезное пробуждение было. Вот.
О котором мы тоже сейчас вот как бы тоскуем, понимаешь?
Но чтобы оно такое было, нужно сначала период пройти такого закрытия. В 90-е годы тоже было пробуждение, потому что 70 лет стране не было информации о Боге, а люди затосковали. И мне кажется, что для пробуждения, вот если вот взять все вот это вот соединить, то не хватает тоски какой-то для пробуждения, если мы говорим о пробуждении, о таких внешних переменах.
Угу.
Тоски по тому, что нет, все в избытке, Евангелие в избытке, сейчас в интернете все, что можно дойти, на YouTube-канале священники православные, католические, протестантские, любого формата, уже мемами и шутками разошлись виртуальные церкви, уже все, что хочешь, то есть информации выше крыши. А как пробуждению быть, если все и так доступно, если уже разжевали и положили в рот? И нету даже усилий человека, чтобы что-то понять.
Пока. Знаешь, может, силы Духа Святого нету в верующих? А? Вот смотри, есть ли сегодня эта сила, или мы ее просто не замечаем?
Ну, ты знаешь, мне кажется, что мы должны несколько притч взять Христовых для рассмотрения того, как просто растет Царство Небесное. Да?
Угу.
Он использует несколько примеров. Горчичное зерно маленькое. Он использует пример дрожжевого теста, когда спустя какое-то время тесто поднимается. То есть в масштабах человечества, возможно, это более, ну, такие, более, скажем так, большие периоды времени. То есть когда малая закваска квасит все тесто. Когда в обществе появляются люди, которые могут оказать влияние на это общество. Есть ли сейчас в обществе эти люди? Это большой вопрос, да, потому что, насколько я знаю, что в нашей среде большинство церквей сконцентрировано на жизнь внутреннюю, направлено на жизнь внутреннюю, а хочется, ну, а как тогда квасить тесто, если мы замкнуты, да, вот в этом пространстве? То есть должны появиться сначала люди, которые проживут какую-то жизнь яркую, может быть, недолгую, но яркую, которая будет направлена вовне, а не вовнутрь. И спустя какое-то время посеянное зерно даст свои плоды. То, что не умрет, никогда не взойдет заново. Да? Поэтому где-то, мне кажется, мы просто ожидаем каких-то очень быстрых, скорых перемен без подготовки. А у Христа в притчах естественные законы. Зерно бросаешь, ждешь, оно вырастает. Заквашиваешь тесто, но без вот этих вещей невозможно. Может быть, не та закваска, может быть, не в ту почву бросаем, кто знает. Я не очень понимаю. Вот. Но сам по себе вопрос, почему в нас, там, вот, почему в верующих нет Духа Святого? Да нет, есть он. Мне кажется, есть, все нормально. Просто мы, может быть, сконцентрированы именно на внешних переменах. На внешних. Внешние перемены, они все-таки не так часто бывают. Да и по Библии ты можешь заметить проявление силы, вот чудесное проявление силы Бога в разные времена, они были только периодами. Там выход из Египта, через 40 лет заход в землю обетованную, да, потом чудеса пророческие, да, там, которые пророки там. Потом что у нас? Пришествие Христа.
Смотри, чудеса, например, там выход из Египта. Мы, во-первых, там представляем себе... Мы представляем себе как чудесный ретрит.
Да? Ну нет, ну конечно.
Ну это... там 40 лет, и было все. И чудо, присутствие, вообще чудо присутствия Бога, реального присутствия Бога настало настолько обыкновенным, что люди перестали его замечать.
Ну или, скажем так, перестали смущаться. То есть стали требовать, были какие-то моменты, когда...
Ну там, помнишь, что, например, там меня поразило, когда я читал это, когда, значит, облако, если бы облако или столб огненный двинулось, то все должны сниматься станом и двигаться. Но там очень интересный момент был. Так как люди перестали на это обращать внимание, то поставь, значит, музыкантов... Значит, которые трубили в трубы, чтобы народ как бы обращал на это внимание, понимаешь?
То есть народ перестал обращать внимание даже?
Да, то есть вот он двинулся, ну, еще, ну как бы туда двинулся, сюда двинулся. А я-то что? У меня тут дела, в общем, я уже обжился в этом месте, да.
Ага, ну да, это очень интересный момент. Тогда мы привыкаем к этим вещам, мы не можем их просто не замечать, присутствие Бога в своей жизни, что, собственно, вполне может быть. Вполне может быть. И отсюда, может быть, мы и не слышим ни призывов, ни видим перемен. И все равно, понимаешь, все равно остается жажда его присутствия в нашей жизни. Жажда остается, а мы не видим, что он рядом. Да? Ты это хочешь сказать?
Да, и смотри, видишь, для меня большой вопрос, о чем мы тоскуем на самом деле. А о чем тоскуем больше всего? Ведь смотри как, ух, там, ну, Петр, вот, и там действительно там, за Веру умирали, там, это все такая романтика. А может, мы действительно мы тоскуем-то о влиянии на людей и общество?
Ох-ох-ох. Тут нужно понимать, что все-таки мы, и снова хочу сказать, да, влияние на людей и общество, которое, видимо, а которое невидимо, мы не видим. И мы не можем сказать. И по большому счету мы даже не можем сказать, оказывается влияние или не оказывается. То есть если я оказываю влияние на общество, то я могу сказать, я говорил с тем человеком, с тем и с тем. Какое влияние я на них оказал, я сказать не могу. Поверят они, не поверят.
Было ли это мое влияние вообще?
Желательно, чтобы это было не мое влияние, да, чтобы я просто был там...
Вообще не знал, да, об этом.
Прецедентным. Ну, это большой вопрос, который стоит, и нужно ли, я вот хочу вернуться к вот этому моменту, нужно ли в каждый период времени ожидать таких мощных проявлений? Все-таки в Писании это было связано с определенными периодами жизни. С определенным периодом. Это не было постоянно на всем протяжении жизни. И, собственно, вот эти все мощные уверования, или ну, как их еще правильно назвать, вот такое покаяние,
обращение,
да, они случились ну, там буквально разово, ну, дважды. И больше такого не было. И да, мощное движение вперед, которое Павел там затеял по Европе, это, естественно, на самом деле не было таким мощным, как вот, может быть, масштабно мы его разворачиваем. Это были небольшие группы людей, небольшие церкви, и это были те самые зерна...
Где-то больше, где-то меньше.
Да, да, небольшие зерна, которые должны еще дать свой сход.
Это причем было... еще в такой среде они вырастали, что да. Ну, иногда диву даешься. Да?
То есть на самом деле перемены, которые произошли с человечеством за 2000 лет, они были скорее эволюционные, чем революционные. Ну, такие вещи, как, не знаю, там, больницы, университеты, отмена рабства — это все заслуга христианства.
На протяжении какого времени это все происходило?
Да, то есть это тянулось очень долго. Да, перемены...
Уильям Уберфорс, про которого все время вспоминаем, да, в общем-то, который многое сделал для того, чтобы рабство было отменено, он только за неделю до смерти увидел результат своих многолетних трудов, уже не будучи политиком,
да, но
не будучи членом парламента.
Это все должно было произойти, человек должен сначала был увидеть все это, кто-то должен был подать идею, должен был родиться в свое время человек такой, как Уилберфорс, и в конечном итоге мы увидели вот это самое. У нас говорят о нашем крепостном праве. Тоже это длилось веками, да. И
отмены... реформы готовились очень долго.
Да, реформы готовились долго, потом они прошли, и потом сказали, вот тебе бабка Юрий в день, да. Ничего не поменялось
практически. Реформа, значит, реформы пришли, и ими оказались недовольны.
Да, да, да. То есть мы видим, что человечество, конечно, христианство оказывает воздействие, и происходит что-то в обществе. Но... Почему мы ожидаем, что каждый день будет какая-то яркая вспышка? Наверное, мне кажется, это несправедливо этого ждать. Каждодневно мы можем ждать перемен только от себя, потому что мы можем замерять себя. И то это вряд ли, потому что мы замечаем перемены спустя какое-то время, большое или малое. Невозможно человеку, знаешь, как сказать, вот ты здесь не прав, а человек проснулся завтра утром и сказал, да, я не прав, и начал поступать по-другому. Да нет, конечно. А какая борьба внутренняя будет идти еще? А сколько он будет вспоминать слова апостола Павла? Да, я знаю, как правильно, я хочу правильно, но я не могу правильно. Mm-hmm. Да, и сколько должно пройти там месяцев, дней, лет, чтобы человек одержал победу? И вот эта внутренняя борьба, незаметная для нас, она тоже является присутствием Божьим в жизни. Мы просто не видим этого. И, наверное, я бы сказал, что у нас несколько завышенные ожидания, когда мы говорим о том, что а давайте вот... сейчас что-нибудь сделаем, соберемся вместе, помолимся, Дух Святой как сойдет, и как вся Москва покается. Ну, как это, Ниневия ж покаялась.
Угу.
Да, вот. И, ну, но мне кажется, нужен именно такой пророк, как Иона, но убегающий и не желающий, чтобы Москва покаялась. Вот. А у нас тут все желают, все молятся о Москве, все хотят, чтобы она вот покаялась. А она, может быть, покаялась, просто мы не знаем об этом. Просто мы не знаем, насколько много людей действительно уверовало и изменило, хотя бы частично изменило свои жизни. Вот. И в этом смысле у нас могут оказаться завышенные ожидания, могут оказаться либо ожидания, которых только мы ждем. Вот этот самый большой вопрос, а сколько крещаемых? Вот сколько вы там благовествуете? Сколько там? Год, два, пять? А сколько было крещенных? Это убивает все. То есть люди спрашивают, а где результат? Потому что результат именно просто вот ограничен вот этим самым. Никакие перемены, никакие там в жизни человеческие усилия, ни отказ от каких-то плохих привычек не берется во внимание. Вот. Берется только одно, а вот тут где крещаемы. Вот и, скорее всего, когда спрашивают о больших переменах в жизни людей или о большом влиянии Духа Святого на жизнь города, имеется в виду только вот это. А давайте вот сейчас всех окунем в воду. Вот покрестим. Видимые, явные перемены, которые произойдут с людьми, когда они станет общеизвестным, что они покаялись.
Ну хорошо, окей, они покаялись. Что вы будете с ними делать?
Да, это тоже вопрос. Но именно этого ждут. А это ограничение того, что может произойти в жизни людей. В жизни людей много чего происходит и много какие перемены. И вообще с возрастом перемены происходят. Но мы этого не видим, замерить не можем, и нас это беспокоит. Вот. И я бы сказал, что вот это тоже еще один важный момент, потому что отношения с Богом — это как вот любые отношения с человеком. Сильно ли ты выставляешь на показ свою внутреннюю семейную жизнь? Если ты любишь жену, тебе не нужны зрители. Ну, не нужны они тебе, потому что вы самодостаточны, у вас есть все. Ты есть у нее, она есть у тебя, вот, вы довольны. Почему мы думаем, что жизнь с Богом, людьми нуждается в выставлении на показ? Мне кажется, наоборот, в выставлении на показ нуждается внутренняя пустота. Когда внутри ничего нет, внутренней жизни с Богом, тогда на показ, тогда это можно замерить. А когда вся жизнь происходит с Богом, то, в общем, вам не нужно, чтобы это кто видел. У вас все есть, у вас есть отношения, у вас есть какие-то перемены, которые ты можешь отметить. И это тоже один из моментов. Как мы можем сказать, есть перемены или нет, если в религии это вообще сугубо такая внутренняя часть, больше внутренняя часть, чем внешняя. Да, она сказывается на жизни человека внешне, но все-таки это жизнь внутренняя. Вот, и здесь мы тоже не можем влезать и говорить, вот, настоящая вера, не настоящая. Мы много чего не знаем, поэтому замерить-то не можем. Вот.
Слушай, хотим ли мы тогда, чтобы эта сила, которая действует, да, в жизни верующих, в жизни церкви, она, если она есть, да, она служила только нам. Поясню. В «Деяниях» есть шикарный, на мой взгляд, эпизод про Симона Волхва, который пытался купить, значит, дар Духа Святого, да? Силу Духа Святого. Ну, как бы своими словами. Он пришел и сказал, готов дать деньги, отдайте. Симон Волхв вообще как бы легендарная такая, так сказать, личность. Мы просто в «Деяниях» чуть-чуть про него знаем, да, эпизод. На самом деле это один из, скажем, основателей... Его чуть ли не называют отцом христианских ересей, да, и один из основателей вот гностицизма, да, первого века. По мнению вообще некоторых христианских авторов, он и родоначальник, и был этого всего, да. Вот что это?
Ну, твой вопрос, он на самом деле подталкивает меня уже к правильному ответу, да, потому что он звучит очень интересно. Может, мы хотим действительно перемен, которых только мы хотим, и поэтому не можем видеть.
Может, движ нам нужен движ, да, ну, как сейчас молодежь говорит, да. Нам нужен движ, нам, значит, вот это там тысячи, там миллионы, там тысячи пробуждений, там люди, смотрите.
Нет, сегодня пробуждение не котируется, сегодня котируются лайки, репосты.
Почему?
Подписки очень котируются. А пробуждение это вот чем больше у тебя репостов, тем больше пробуждения тебе кажется. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, выгодно ли нам Или видим ли мы в этом что-то, видим ли мы свою выгоду в этом? Это тоже большой вопрос, потому что по-настоящему мы можем и не знать, и не видеть, в чем наша выгода. Да? Потому что Бог видит, что проходя какими-то испытаниями, что-то у нас, какие-то перемены произойдут, и это выгодно нам. Но мы этой выгоды не видим. Мы видим выгоду в том, что понимаем, в том, что осознаем. А то, что не осознаем, и то, что не понимаем, мы не видим выгоды. И в этом смысле, конечно, мы можем требовать от Бога того, чего, в общем-то, Божий разум не хочет давать. Да, и в этом смысле вот этот твой вопрос корысти нашей, да, в религиозности, он очень хорошо стоит. Выгода для нас. Но здесь мы, конечно, уже больше пододвигаемся не столько к религии, сколько к камланию уже, да?
Когда... Но это на самом деле это такое язычество. Да? Я буквально разговариваю, у меня была финальная лекция с моими студентами по курсу русской литературы, не поверишь. Подняли вопрос вот такой, да, о том, ну, потому что я рассказывал про роман, который поднимает вопросы язычества и христианства. И нам казалось, ну что, это вот не у нас, это в исторических конфессиях, там язычество с христианством смешано. Я привел несколько простых примеров того, как это есть у нас, в нашей среде. Да? Свести Бога к артефактам чудесным, да, проявлениям, еще и на этом бизнес устроить. Прошу прощения за вот такую формулировку. Это вполне в духе и современности, да и ну, на протяжении всех веков существования христианства это было, вот, согласись.
Слушай, ну, где-то здесь и фарисейство подвязано, где-то здесь и колдовство подвязано, или, скажем так, да, сегодня говорят, что манипуляция в церкви — это такое современное колдовство, когда uh-huh. человек хочет с помощью религии получить свои какие-то выгоды, да. И это никак не связано с настоящей религией.
И до упоконства точно. Да,
то есть это никак не связано. Здесь мы можем говорить о том, что вот таких вот перемен точно нам не надо. Вот. Но за ними иногда люди гонятся, потому что они дают ну, какое-то видимое понимание того, что человек религиозен или что церковь живет.
Угу.
Вот есть видимое понимание того, что идут какие-то организации, мероприятия, праздники, все, церковь живет. Это неплохо само по себе. Просто если мы только этим меряем перемены в жизни человека, то тогда, наверное, мы ошибаемся, потому что это больше, вот я люблю слово менеджмент, да, это больше менеджмент, когда человеческие какие-то, как это называется, коммерческие какие-то приемы приходят в церковь для того, чтобы организация как таковая, организация людей была более успешной. То есть мы организовываем людей на самом деле. Насколько это религия по-настоящему, это большой вопрос. Потому что организация там, всяческих выездов, праздников и прочих вещей — вещь неплохая. Но если только это церковь, то вот это плохо. А здесь мы не можем сказать о том, что вот действительно это вот те перемены, которых мы ждем. Вот. Снова я хочу вернуться к мысли о том, что у нас есть какая-то внутренняя жизнь с Богом, и вот она имеет большую ценность. Знаешь, один из самых ярких примеров, ну, я не знаю, не человеческой не глупости, а человеческой корысти и поэтому глупости, является пример общественных молитв, которые фарисеи практиковали. Смотри, как интересно. Если тебе нужно с кем-то поговорить, ты что делаешь с этим человеком? Ты назначаешь с ним время и как будто бы уединяешься. Ты не разговариваешь с человеком, повернувшись к другим, и громко на все кафе пытаешься сказать...
Не, ну, я могу это сделать, когда, знаешь, опять же, вот это слово манипуляция, да, как обычно говорят, чтобы унизить человека, начинает о нем, в его присутствии, о нем говорить с кем-то, да?
Да, но если...
Ну, некоторые считают, между прочим.
Да, да. Но, в общем-то, это будет как-то странно, потому что для странно, тебя получается неприятно. Уже аудитория вот та более важна, чем твой собеседник. Mm-hmm. И никто так не делает в жизни обычной. Но с Богом мы так поступаем. Для нас, получается, аудитория более важная, а мы же вроде как бы к нему обращаемся. и поговорить, если надо с ним, то надо как-то уединиться, как мы обычно с людьми это делаем. Тем более, если разговор важный, тем более, если я соскучился, тем более, если это дорогой и близкий человек, и мы обсуждаем очень такие острые, для меня болезненные темы, я бы точно не хотел, чтобы они высвечивались. Да, это для меня какой-то жемчуг, я не собираюсь им разбрасываться перед всеми. Получается, что когда вот эти все явные моменты в церкви начинают превалировать и в жизни человека, упускается возможность Бога оказать влияние на жизнь и на сердце этого человека. Вот посмотри, и Господь, увидевший тайно и пообщавшись с тобой тайно, воздаст тебе явно. Да. То есть он не воздаст тебе явно на твое явно, потому что твое явно, оно не для него. То есть его в этой молитве не было.
Ну, ты как бы ты не нацелил, да. Ты на внешнюю аудиторию работаешь.
Да, и вот эти молитвы проповеди, молитвы свидетельства, молитвы...
Молитвы чтения стихов, например,
да. О наболевшем. Ну, да? Ладно, это... давайте оставим это. В общем, да, это все как-то странно звучит, потому что я понимаю, что существуют молитвы общецерковные и молитвы общие, но они, в общем-то, должны быть по делу, ну, как обычно, когда ты от лица всей церкви обращаешься к кому-то. Ну, это обычное дело. И, в общем-то, сравнение с разговором очень важно, потому что если у нас нет присутствия Бога в таких интимных вещах, как личный разговор, угу, то, в общем, откуда ждать перемен? Как они придут, если мы у нас все во внешнее направлено? Если внутренних диалогов нет, если нет времени для того, чтобы поговорить с Богом один на один, побыть с Ним, да? Какие перемены, если Он на нас не оказывает влияния? Мы получаем внимание и влияние Бога тогда, когда мы с Ним один на один.
Не слушаю миниатюру Евгения Гришковца, настоящий мужчина.
Нет.
Очень хороший, послушай, тебе должно понравиться. Там есть, ну, то есть, он как бы приводит примеры в этой миниатюре. Понятно, это все под музыку делается, как вот, любит.
Как он любит.
Как он любит, да, это делать. И там, значит, такие миниатюрки, которые он... Примеры, что он считает, кого он считает настоящим мужчиной, как должен поставить настоящий мужчина, да? Вот он там, значит, миниатюра начинается, говорит, входит девушка красивая, она, значит, в кафе, и все мужчины оборачиваются ей вслед и смотрят на нее, и только один мужчина не обернулся ей вслед, потому что он смотрит на женщину, которая перед ним, говорит, и это следует, настоящий мужчина. Вот мне кажется, это такая иллюстрация к тому, что ты говорил, да? Когда ты сосредоточен не на внешнем, а на том, что важно, на то, что тебе необходимо сейчас, да, и это очень важно, потому что тебе кажется, что эта сила должна идти вовне. Почему мы считаем, что эта сила должна менять кого-то, а не нас?
Это тоже интересный вопрос. Перемены в чьей жизни мы ожидаем? Перемены у кого мы ждем? Это же самая большая вещь, когда в церкви ожидают перемен от кого угодно, только не от себя. И это глупо ожидать от общества перемен, если внутри церкви нет перемен, да, а перемены начинаются с меня. Это хороший вопрос, это правильно сказано. И мне кажется, что перемен-то и нет, потому что нет вот этих отношений, нет близкой связи. Нет близкой связи, концентрации, нет какой-то, знаешь, совестливости, что ли. Вот, потому что, ну, представь себе, вот что происходит. Человек приходит в церковь, у него есть отношения с Богом, он влюблен. Вот, у него пока вот рассвет, а к нему начинают приставать и говорить: а в какое служение ты устраиваешься? Ну-ка, давай, вот, ну, вот сюда устроишься, да, сюда. Вот, а что ты не молишься вот вслух? Давай мы тебя научим быстро молиться вслух. А давай ты еще что-нибудь внешнее будешь делать. И человек погрязает в этом всем. Не то, что вот в больших церквях часто происходит. В больших церквях, наоборот, садятся и успокаивают.
И тебя не видно.
А в маленьких церквях, наоборот, втаскивают. И вдруг неожиданно человек упускает вот эту внутреннюю влюбленность, потому что она начинает уходить из-за того, что дел внешних много. И вот эта вот такая менеджерская функция организации людей в церкви, она иногда убивает вот это внутреннее, потому что внутреннее замещается внешним движением. А я служу здесь, я приготовил конкурс, я там подготовил проповедь, я там сорганизовал чаепитие, я там еще что-то сделал, я поехал на выезд и так далее, и так далее. Если вот под этим всем слоем не лежит внутренняя жизнь с Богом, если не уделяется времени, если нет вот этих тайных комнат, то она, в общем-то, впустую, и перемен не приводят. Вот такие вот движения перемен не приводят. Перемены приходят после чего-то тайного. Чего-то тайного. Вообще очень интересно, что совестливые люди, они даже немножко стесняются своей хорошести. Но они не будут рассказывать о том, как много они сделали или как хорошо они поступили. А когда их благодарят, они даже как бы удивляются, да ладно, слушайте это, и не хотят слушать эти благодарности. Им неудобно, некомфортно. Потому что это где-то внутри неосознанно. А что, вот когда там правая рука не знает, что левая. То есть это просто вот как-то даже вот само собой происходит. Это естество какое-то внутреннее. И здесь мы говорим о религии, об отношениях с Богом, которые, ну вот, внутри происходят человека. Как мы это замерим? Как мы скажем, прошли перемену этого человека или не прошли? Есть какие-то, конечно, триггерные точки или, скажем так, моменты в жизни, когда проявляется сила. Но это моменты, это события масштабные. Ну, как у того же самого Иуды, который начал с продажи брата, а закончил тем, что готов был себя вместо брата предложить. Там 30 лет.
Ты просто объясни, какого Иуды?
Да, Иуды, того самого родоначальника колена Иудиного, да, брата Иосифа. Так вот он...
Сразу же на новозаветного.
Не-не-не, того самого Иуды, который родоначальник колена. Вот, и он, в общем-то... Прошел, да, масштабный путь прошел. Вот, и мы увидели вот эти перемены только вот тогда, когда он предложил себя вместо брата. А все события, которые с ним происходили, это были для того, чтобы внутри менялось. Но мы их не могли замерить. Они уже были, он уже был готов, он был уже другим Иудой, да, совсем другим. Вот, и как мы будем видеть, это же влияние Бога на человека. Влияние Бога на человека замерить очень сложно. Вот, как он оказывает влияние. На общество, да, еще раз общество. Все-таки мне хотелось бы сконцентрироваться и вот на вот этой маленькой закваске. Если мы сами не будем этой закваской, если в нас не будет никаких перемен, если мы будем только ожидать перемены, а сами не будем меняться, то ничего не произойдет. Перемены начинаются с нас. И здесь очень сложный путь у христиан, потому что Петр, например, предлагает... Даже если к вам несправедливо относятся, все равно продолжать относиться хорошо, предлагая основания.
Более того, радоваться.
Да, радоваться, предлагая основания, говоря, не этот ли путь вы избрали, когда последовали за Христом, который тоже не злословил, когда страдал. И это масштабный, мощный путь. Попробуйте, если в вас произойдут перемены, после которых вы не будете злословить тех, кто вас гонит, или тех, кто вас, ну, оговаривает или поддавливает вас, это будет очень заметно для других. Очень заметно. Это будет серьезная закваска, которая впоследствии может действительно сквасить все тесто. Но эти перемены начинаются с нас. И если мы ждем от других, то хотя бы надо поменяться самим. Хоть чуть-чуть, хоть шажочек сделать. Хорошо, что мы научились замечать свое несовершенство. Слава Богу. Следующий шаг — не отвечать злом на зло. И это очень тяжело. Сколько лет пройдет? Чего мы от других ждем, если мы сами не можем этому это дать?
Да, зависть.
Да, зависть, пожалуйста. Еще что-то.
Много-много-много всего.
Да, да. И в этом смысле мы говорим о том, что если мы не видим перемен в себе, если мы действительно не можем отследить их, то как мы можем требовать от других? И в этом смысле, когда мы ожидаем какого-то, какой-то силы Духа Святого верующих, ну, надо спросить себя, есть оно в нас? Если нет, тогда, в общем, вопрос подвисает в воздухе.
Ну что ж, подытоживая, могу сказать, что мы действительно часто акцентируем свое внимание на чем-то чудесном, не видя ежедневное действие Духа Святого в нашей жизни. По-разному. И в наше общение посмотреть на то, как Дух Святой преображает другого человека, как он приводит грешника, делает его другим. И поэтому, мне кажется, говорить о том, что вот этой нет этой силы, так она есть. Церковь стоит, люди туда приходят, люди видят Христа. Люди, вопреки нашим человеческим несовершенствам, видят Христа. И Дух Святой продолжает действовать. Чему мы вас все-таки с Петром призываем восхищаться, благодарить, и что призываем видеть в церкви, в действии Божьей в каждом дне. Петр Морозов сегодня был с нами, друзья, и до встречи в следующий четверг в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.